Эхо Москвы. Мы с вами.
Открывашка!
Часов 7 минут. Открываем нашу открывашку. Ну и, как вы понимаете, закрываем закрывашку. Открывается наша открывашка. Сегодня у нас в гостях мальчики и девочки, которые пишут, сейчас они меня будут, наверное, перебивать, пишут рецензии на книжки.
Нет.
Да, и... Ну, сейчас, подождите. И Марина Армштам, главный редактор интернет-журнала, который называется «Пап Мамбук». Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. Значит, смотрите, как у меня написана тема передачи «Как писать рецензии на книги». Потому что мальчики и девочки – это члены жюри первого конкурса «Книжный эксперт 21 века». Правильно?
Да.
«Книжный эксперт 21 века». Тогда давайте начнем сразу. Почему вы закричали «нет, нет, не рецензии, не рецензии»? А что это такое? Как это? Что это? Ну, любой, давайте.
Мне кажется...
Скажи только, как тебя зовут.
Полковникова Ксения.
Так.
Мне кажется, что рецензия – это больше пересказ текста, выделение главного всего того, что автор хотел донести до нас в книге. А эссе предполагает в себе мысли и чувства автора, которые он выражает по поводу данной книги. То есть это какая-то квинтэссенция чувств читателя и автора.
Автор
эссе, когда он пишет свое произведение. Он основывается не только на голый текст книги, но также добавляет действительно свои мысли и чувства, он рассуждает по поводу прочитанного. Так что можно поспорить, что рецензии эссе одно и то же.
А вот эти взрослые дяди и тети, которые называют себя критиками, они чего пишут-то?
Они пишут рецензии.
Рецензии пишут.
Пишем мы, да. Мы выражаем свои честные чувства, свои эмоции.
А они, значит...
У нас важно это, да. Они
гадкие свои,
то,
гадкие
уже...
мысли.
Нет,
они выражают.
Да, они обсуждают то, что уже сказано. А мы говорим то, что при этом, когда мы читали книгу, что при этом...
Чувствовали.
Думали мы, да.
Ага, понятно. Ну, так как называть-то? Вы пишете эссе, да?
Да.
Как,
да,
давайте тогда переделим. Как писать эссе на книге, да?
Да.
Так
о
звучит?
О книгах.
О книге, это как донос на книгу. А эссе это, собственно...
Марина, давайте, вы нам расскажите вообще, так сказать, что это за конкурс.
Этот конкурс «Книжный эксперт 21 века», он был создан параллельно школьным забавам. Вот есть в школе предмет литература, который, смысл которого все время дискутируется. Никто до сих пор не понимает, что, собственно, этот предмет, какие задачи он должен решать. И мы это сейчас не будем обсуждать.
Не, жаль, что у нас другая
тема. Нас очень занимает проблема чтения как способа, как способы проведения свободного времени, как свободный вид деятельности, на который мы тратим свое свободное время. И что любопытно, когда этим видом деятельности занимаются подростки. Да, вот у них много-много всяких соблазнов, много-много всяких возможностей, а они почему-то тратят свое свободное время на чтение. Нам очень интересно, что они выбирают. Почему они это выбирают, как они это переживают, и могут ли они объяснить то, что с ними происходит. Вот. Поэтому мы решили создать конкурс. Это конкурс всероссийский, туда даже пишут у нас дети из стран ближнего зарубежья, вот, с Украины, из Молдавии. Да. У нас такой мальчик есть. Вчера был мальчик-победитель с Украины, и вот есть мальчик из Кишинева, они написали очень интересное эссе. Ну, то есть, это вот мы на сайте «Пап Мамбук» попробовали создать площадку, которая была бы предоставлена подросткам, чтобы они, наконец, нам рассказали о том, что им интересно читать. и попробовали бы свои предпочтения объяснить, чтобы это вышло, наконец, исключительно из поля, в котором взрослые друг с другом дерутся.
А вот мальчики и девочки, которые здесь сидят, это лучшие, да?
Мальчики и девочки, которые здесь сидят, Аня, Ксюша и Саша, они победители пилотного сезона. После того, как они победили в пилотном сезоне, им было предложено работать в жюри. Причем в жюри было предложено работать 10 человеком, а приняли этот труд на себя 4 человека. Матвей – это победитель этого года, вот только что закончившегося сезона. Вчера у нас была церемония награждения. И ему предстоит работать в жюри в следующем сезоне, но его позиция любопытна тем, что он с точки зрения взрослых одного балла не добрал, а победителями его сделали вот эти девушки.
Расскажите мне, пожалуйста, как выявляются победители?
Ну, там работает большое солидное жюри из писателей, переводчиков и филологов, и там работает еще целая команда, которая отслеживает, страшно сказать, детские работы на плагиат, потому что это была ужасная штука, с которой мы столкнулись в самом начале конкурса, и поначалу я просто рвала на себе. Я не знаю, кто в этом виноват. Я думаю, что это такое веяние времени. Но поначалу это было очень большой проблемой, и люди совершенно не понимали, во что они ввязались. То есть кто-то делал это злонамеренно, кто-то это делал абсолютно по непониманию. Но в какой-то момент мы прорвались, и вдруг пошел поток работ, которые просто поражали. А работ у нас было 1500, а участников у нас было 1000. Вот это несовпадение, оно связано с тем, что просто кто-то должен был представить, вернее, по условиям надо было представить 2 эссе, кто-то не смог 2 эссе представить, представили только одно, поэтому участников было меньше, чем представленных эссе. Ну и вот там работают взрослые, которые согласились этот труд на себя взять. И они это все прочитывают. Я лично прочитала 400 эссе детских до этого. В общем, в какой-то момент когда кончается история с плагиатом, ты понимаешь, что это очень интересно. А дальше, когда формируются какие-то такие списки работ, достойных внимания, тогда подключается детское жюри. Детское жюри мы, конечно, не мучим.
Жюри что делает?
Детское жюри...
Кого судит?
Детское жюри судит тех же самых, кого судит взрослых. Взрослые,
они взрослых
судят. Я хочу сказать, что есть такие конкурсы, где дети судят взрослых, но в данном случае мы играем только в подростковые игры.
В одну сторону. Ну ладно, хорошо, спасибо вам большое. А мне на самом деле интересно, как вообще мальчики и девочки к этому пришли вообще, что так сказать, их сподвигло вообще этим, как вы сказали, я даже ваши слова сейчас говорю, что вас соблазнило читать? Могу так сказать?
Читать книжки или читать чужие эссе?
Читать книжки сначала, потом читать чужие эссе, потом что-то оценивать, давай.
Ну, книги – это уже какая-то неотъемлемая часть моей жизни. Читать начала давно, года в 3, когда меня научили распознавать буквы, и тогда уже я начала читать не по слогам, как это делают дети, а уже полностью, как бы, весь текст, без запинок. Тогда я уже начала, как бы, опробовать свои знания.
А ты чего?
Мне было это интересно.
Ксень, ты чего читала в самом начале?
Стихи Есенина.
3 года?
Ну, 3 года. Они мне очень нравились.
Они просто тебе нравились, потому что как-то звучат так вот, да?
Да, у них был какой-то ритм. Я еще тогда спрашивала у мамы, прочитала одно стихотворение, мне было непонятно. Мама, что такое сывы? А там было стихотворение. Роса блестит на крапиве, я стою у дорожки, прислонившись к иве. И я спрашиваю, мама, что такое к иве? Вот. А дальше я решила как бы действительно немного соответствует своему возрасту. Я читала сказки, но мне это быстро стало неинтересным. Я переключилась на более рассказы о природе, более серьезные. И так пошло по каким-то ступеням. Я уже даже не помню, какой была моя первая серьезная книга. Но уже где-то 8 лет была знакома с творчеством Булгакова. Не знаю, это... Откуда я брала вот эти идеи для того,
дальше
что мне прочитать?
Если вы Булгаков, дальше уже там 20 лет уже ничего не останется.
Нет, я уверена, что мне обязательно что-нибудь останется. Вот на данный момент я продолжаю читать. Это сейчас у меня уже, конечно, это Достоевский, это великие мировые классики. Вот, ну, уже как бы более соответственно моему возрасту. Вот, ну, я, конечно, не заканчиваю свою развитие. Развитие, читаю, читаю, читаю. То есть, я что хочу сказать, что книги — это хорошая привычка, которая прививается еще в детстве, и важно ее развивать.
А чтобы... ты читаешь какие книжки? Прям живые или электронные?
Я и живые, и электронные. А по возможности. Конечно, я предпочитаю книги бумажные. Но если нет возможности, например, купить или еще что, я, конечно, качаю.
А на иллюстрации обращаешь внимание?
Сейчас мне не попадаются книги с иллюстрациями, но в детстве я очень их любила, особенно иллюстратор Ник Угольц. У меня было много книг, да, много с ее иллюстрациями. Я их очень любила.
Скажи, пожалуйста, а вот работа членом жюри, она чем отличается от чтения? Ты читаешь какие-то, вот, я понимаю, там писателей всяких разных и поэтов, а тут ты читаешь.
Я думаю, что уже это отличается от того, что я смотрю на произведение, которое написал ребенок критически. Когда я читаю взрослого автора, у меня, как бы сказать, не поднимается рука обсуждать это. А тут я чувствую, чувствую власть, если можно так сказать. Читаю. Конечно, восторгаюсь тем, как пишут дети, удивляюсь приятно тому, что люди такие есть, которые могут правильно выразить свои мысли, перенести их, как бы, скажу образно, на бумагу. То есть работа члена жюри, она как бы приятная очень, потому что действительно получаешь какое-то эстетическое удовольствие.
Ну, она же ответственная. Вдруг тебе придется кому-то сказать, что у вас все плохо, у тебя
Я не понравилось. Так не говорить.
Я бы на себя такой не делал ответственность.
Критика должна быть мягкой, но доходчивой.
Это как?
Например, не надо говорить, что вы написали плохо и вообще вы плохой человек. Нужно обязательно найти плюсы и минусы и все расписать автору, чтобы он понял, что у него как бы страдает, а что наоборот у него хорошо, но ему надо совершенствовать.
Ага. Ань, ты согласна?
Я согласна с одной частью и не очень согласна с другой.
С какой?
Ну, про книги. Для меня книги это скорее не привычка. Для меня книги это скорее то, чем я могу обмениваться своими ощущениями и эмоциями, и находить в них себя или кого-то другого. Я думаю, что вот моя точка зрения на то, что меня окружает, появилась во многом благодаря тому, что я читаю или читала. И я думаю, что книги, они вообще нужны для того, чтобы узнавать людей, не только авторов, но и героев книг. Вот так. А про жюри...
Да.
Ну, про жюри, я думаю, что да, жюри, это было очень важно для нас, во-первых. И было... Вот да, вчера сказала Саша, что ты ощущаешь, что ты не один, что очень много народа, таких детей и подростков твоего возраста, которые тоже увлекаются книгами, которые читают, которые свои эмоции могут выразить. И про критику я согласна абсолютно, потому что когда ты это критикуешь, очень важно найти то место, которое ты можешь похвалить. И еще важно... Еще важно обязательно обязательно сказать, вот я считаю, что тут ты не прав, или тут ты написал плохо потому-то, потому-то. И вот это вот мое мнение, и я думаю так. Вот, но, возможно, у другого человека мнение будет другое, и здорово, что ты смог свое мнение выразить. Уже за это тебе большой плюс. Я думаю, что это важно.
Скажи, пожалуйста, а кроме чтения, у тебя какие есть увлечения?
У меня много увлечений.
В этой жизни.
Я занимаюсь танцами, я стреляю из лука, я занимаюсь вокалом. Я очень, да, я занимаюсь много чем. Я занимаюсь в музее изобразительных искусств имени Пушкина с 5 лет, хожу в семейные группы.
У тебя есть какое-нибудь любимое произведение искусства? Любимое?
Я очень люблю произведение... Я очень люблю...
Художника, не знаю, там, его произведение.
Импрессионистов.
Импрессионистов.
Да.
Это прям тебе подходит, прям точно, совершенно. Саша, скажи, а у тебя есть какой-нибудь любимый автор? Для чтения.
В принципе, существует много авторов, и в каждом случае хочется почитать своего.
Ну, тебе больше книжки про что нравятся? Я так по-простому сейчас. Про что?
Боже, ну это опять же нельзя вот так вот. Нет одного точного ответа, потому что в разные ситуации хочется почитать каждую книжку. В разные ситуации.
Когда тебе фантастику хочется почитать?
Ну, например, когда хочется улететь куда-нибудь в мир без забот. Когда
а когда наоборот хочется прилететь? Когда все родители ругаются, например. Ну, как-то вот ты должна вот как-то...
Когда
как-то
родители ругаются, да. Вот как раз хочется улететь.
А, улететь хочется, как раз. Да. Фантастика. Ага. А ну, когда... Так.
А среди авторов нельзя выбрать какого-то одного, потому что у каждого автора какие-то книги получились хуже, по моему мнению, какие-то книги лучше. Но это дело вкуса.
Правда? А стихи? Ты что предпочитаешь, стихи или прозу вообще?
Прозу.
Прозу? Почему?
Не знаю. Честно, не знаю.
А сама ты что-нибудь пробовал писать?
Я всегда пишу, всю жизнь.
Пишу. Всю жизнь пишу о чем?
Ну, я пишу фантастику, я пишу журналистику, много всего я пишу. Самое большое мое произведение это произведение «Был ли краник», но оно еще несколько недоделанное. Но я не собираюсь его переделать, так как это мое первое произведение большого масштаба. А так там куча ненужных вещей подобных. Какие кроссовки? Старые. А какая разница, какие они, старые или новые?
Ну, в общем, наверное, нет. Хотя мне кажется, что старые кроссовки у них... Они уже прожили свою жизнь, понимаешь? Старые кроссовки.
Да, но есть смысл-то не в этом. Вот если бы эти старые кроссовки оказались чем-то загадочным, каким-то загадочным предметом, например, с кроссовками с крылышками, то это... И они бы унесли меня куда-то далеко, то это был бы хотя бы смысл. Это было развитие сюжета. А так я просто шла шарка старыми кроссовками по листве.
Это, конечно. Конечно. Скажи, пожалуйста, а вот работа в жюри, то, что я спрашивал девочек.
Ну, работа в жюри мне понравилась, хотя бы потому, что это очень приятно, когда, возможно, именно сегодня, именно сейчас от твоего решения зависит чья-то судьба.
Да.
То есть вот этого мы сейчас вычеркиваем отсюда, да? А этого оставляем. Шикарно. Это честно, конечно. Ты никогда не пробовал рисовать? Вот ты пишешь и одновременно что-то проиллюстрируешь.
Сейчас я вообще не держу ни с красками, ни с карандашом. У меня вообще ничего не получается нарисовать. Поэтому на поезду у меня 3, и проблемы с рисованием у меня огромные. Рисовать я не умею. Так что мне довольно легче выражать то, каким я вижу героев, или другие варианты, места из книги, да. Них легче выражать на бумаге. Ну, в плане, что писать.
Понятно. Ты представляешь себе образы, когда ты пишешь, да?
Да, конечно.
Зрительно. Да?
Конечно.
В красках или черно-белые?
Иногда они появляются у меня в голове вот так вот просто внезапно. Иногда цветные. Иногда это как будто старые воспоминания из моей жизни.
Здорово. Давайте, знаете, мы что сейчас сделаем? Матвей, мы тебя оставим на вторую часть после новостей, ладно? Вот все то, о чем я спрашивал девочек, ладно, все то же самое расскажешь. Вы же музыку любите?
Да.
Прекрасно. У нас есть замечательный такой диск, который написал Андрей Усков, я уже, видите, как по-вашему создал Андрей Усков со товарищи, они там немножко переделывают классику. И вот композиция, которая называется «Говорящая котлета». Они взяли и переделали Моцарта. Ну, по-своему, конечно. Там есть как раз и немножко вашего, немножко. Они просто текст написали.
Немножко упоротого.
Да, на музыку Моцарта. Давайте послушаем, потом послушаем новости, потом вернемся в студию и продолжим разговор.
Очень жалко, что на свете говорящих нет котлет. Вот возьмем котлету эту, видно, снова взял не ту. Подумал он, жуя котлету, говорящую котлету, замолчавшую во рту. Да без чудес устроен свет, и говорящих нет котлет, и говорящих нет котлет. Хо-хо-хо-хо!
Говорящая котлета на одном столе жила. Говорящая котлета говорящей была.
В 10:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Всеволод Бойко. Здравствуйте. Полеты ракет «Протон» приостановлены после очередной аварии. Они не возобновятся, пока не закончит работу комиссия. Об этом написал.
Продолжаем на нашей открывашке встречу с мальчиками и девочками, которые, в общем, занимаются серьезным, я бы даже сказал, взрослым делом. Они члены жюри первого конкурса «Книжный эксперт 21 века». Вот девочки свои мысли, так сказать, нам поведали. Теперь очередь Матвея. Привет.
Здравствуйте.
Привет, Матвей.
Ну, я хотел бы сказать, что такое для меня были эссе и что такое для меня был этот конкурс.
Давай.
Ну, эссе – это для меня был способ самовыражения, поделиться своими чувствами с читателями, рассказать о том, что тебя волнует. И
в этой жизни вообще, да?
Ну, нет, или, ну, в книжках.
В книжках?
Ну, да, делиться своими мыслями по поводу каких-то тем, идей, которые в книжках. Конкурс мне в этом очень помог.
Угу. А вот скажи, пожалуйста, вот те же вопросы, которые я задавал девочкам, да? Когда там все это началось у тебя?
Чтение у меня Ну, в довольно раннем возрасте. Я точно не помню, может быть...
Тебе сколько? Тебе 14 лет?
Да, мне 14 лет. Может 14 быть, лет. Года в 4, в 5. Я учился читать какие-то там сказки сначала, маленькие. А Бисита, по-моему, я читал сказки. И потихоньку я читал все больше. И сейчас... Я читаю очень многое, это очень важное место в моей жизни занимает.
А вот тот же вопрос, что девочкам опять же задавал, вот твоя работа членом жюри. Скажем,
Я еще не работал членом жюри.
А, не работал еще.
Тогда
представь себе, что ты член жюри. Да?
Он уже представляет.
Вот Александра сказала, что классно, вот знаешь, такая власть над людьми. Вот этого вычеркиваем, а этого оставляем. Шикарно.
Ну, наверное, да. Но хотя мне кажется, что не совсем правильно так, потому что дети, которых ты вычеркиваешь, это тоже авторы эссе, и они.
Ну, а как здесь, на что делать, если... Да. Ну, что, это же...
Нет, ну, для меня стать детским жюри – это вот не такой способ, такой власти, а способ как-то распространить свое мнение по поводу эссе и как-то найти единомышленников.
А дальше, скажи, пожалуйста, вот дальше ты чем будешь заниматься?
В смысле?
Ну, всем вопросы задают такие. Ну, кем ты хочешь стать? Я просто немножко по-другому задаю. Чем ты будешь заниматься дальше?
Ну, я еще не знаю. Это, наверное, будет что-то в гуманитарной сфере. Я еще только не определился.
Ну, кем? Журналист?
Нет, наверное, не журналистом.
Писатель?
Может быть, писателем.
Может, писатель. Тогда я тебя спрошу про твои любимые, может быть, книжки, твои любимые темы в книжках.
Мне нравится жанр антиутопия.
Антиутопия.
Да.
Это такая, это почти фантастика. Это фантастика или это вообще? Вот антиутопия, это фантастика или нет?
Нет.
Я все сам все время пытался понять.
Мне кажется, это не фантастика.
Не фантастика?
Да.
Это что-то на грани вот какой-то современной жизни?
Ну, как-то да, да.
Да, и то, что будет дальше.
Да.
Тогда сразу, наверное, ко всем вопрос. Телевизор смотрите?
Нет.
Нет.
Ну, ой, немного. Не знала бы, честно. Не
пришлось задать этот вопрос. Ну, потому что телевизор это неотъемлемый, вон у нас висит, он работает. Да. Нет? Почему?
Мы смотрим, ну, я, по крайней мере, смотрю фильмы некоторые, которые снимают. А телевизор тоже показывают по телевизору, нет?
Да.
Ну, вот так у меня вышло.
Я что, я пытаюсь вас как-то вот с этой современной жизнью связать. А как вы тогда узнаете там, что происходит в мире, что-то, если, конечно, это интересно кому-то.
Через компьютер.
Эхо Москвы.
Эхо Москвы, я понимаю. Интернет. И еще чего. То есть, абсолютно телевизор сейчас не нужен вам, да?
Нет.
Никак?
Нет.
Ни в какую сторону? Ладно, тогда вопрос, который задает Дмитрий здесь у нас, он давно уже его задает, он давно висит, не хотите ли в будущем стать критиками? Вот Александр точно хочет.
Нет.
Нет? Почему?
Потому что, ну, я не считаю, что работа критика – это очень такая почтенная работа, потому что, когда человек критикует...
Почтенная в смысле? Почетная в смысле?
Да, почетная.
Когда на пенсию пошел, может быть.
Когда человек критикует, то очень велик риск попасть не на того.
То есть, может ответить?
Да. И у тебя вся жизнь будет стерта. Что бы ты там сделал в жизни, попадешь не на того...
В смысле, что ты попадаешь не на того критика. Критик решает...
Нет,
не на того автора. Потому что автор может какую-нибудь гадость, да? Я правильно понимаю?
Гадость какую-нибудь сделать. Это автор не того уровня, рядом с которым я просто мелкая мушка, как рядом с воробьем. Мелкая мушка рядом с воробьем. Я.
Я берусь,
да.
Да.
Место Лев Николаевич Толстой. Я, ну и что? А что, рисковать разве? Это же интересно.
Это интересно.
Рисковать не интересно?
Жить хочется.
Не пьет шампанское.
Жить хочется. Да, жить хочется, хорошо. А вот о риске, кстати, интересно рисковать или нет? Вот как Саша говорит, вот не попадешь ни на того автора, Льва Николаевича.
Риск должен быть оправдан.
Да.
То есть нормальные герои всегда идут в обход.
Нет, понимаешь, ради чего поле ты делаешь. Если то, что, возможно, ты благодаря этому риску, возможно, что у тебя появится, тогда стоит. Когда просто так ради риска, то это, я думаю, не очень много.
Сломя голову, нет?
Да, хотя бы потому, что у тебя не будет шанса потом порисковать еще раз за то, что тебе уже надо.
Вы какие-то прям какие-то неромантичные, мне кажется, нет?
Нет.
Как-то никто рисковать не любит, как-то никто чего-то...
Нет, за что? Нет? Мы любим рисковать.
А вот возьмите микрофончик.
Неромантичные, глубокие. Романтизм очень часто бывает плосковатым, правда?
Поверьте.
Нет, ну он просто бывает без ума. Вот. Ну, это же свойственно так, правда? Скажите.
Ну, не знаю, я вот дело в том, что мы, когда задумывали конкурс, мы предполагали, что мы будем там через него искать особых детей, одаренных детей.
Ну, вон они сидят.
Ну, да, я страшно горжусь.
Конечно.
И детей честных, которые умеют говорить про себя правду, которые не боятся сформулировать то, что они действительно думают и чувствуют, и без оглядки на то, как это будет оценено. Потому что...
Ну, вот Александр-то как раз оглядывается.
Нет, мне кажется,
нет?
что... Мне
я
кажется,
не оглядываю.
Как это будет оценено?
Нет. Мне кажется, что высказать то, что ты в себе действительно носишь, вслух, это требует достаточной смелости. И когда ты это высказал, это делается сразу достоянием публичного обсуждения. Дальше ты уже можешь иметь дело со своим словом, с реакцией на него. Но это то, чему, мне кажется, конкурс должен учить как площадка. И это получается независимо от нас уже. Вот то, что происходит в диалоге самих ребят, которые в нем участвуют. Это звучит. Угу. Да. И я хочу сказать, что когда у нас вчера был круглый стол по этой же теме, и вот это слово, что честность – это один из критериев, по которому они оценивают эссе, прозвучало не один раз.
Хорошо. Хотя есть, конечно, такое выражение, как ложь во спасение. Есть какие-то ситуации, когда оно оправдывается, это выражение?
Все бывает в этом мире. Это не про эссе. Ну, да, это, конечно, возможно, такие ситуации в жизни, но в эссе нет, потому что ты, когда ты пишешь эссе, ты должен выразить, что ты почувствовал при прочтении книги. Ты сразу очень видно, когда человек пишет там, к примеру, или специально для жюри, или специально там под общественное мнение, знаешь, что людям такое понравится. А когда человек...
Думаешь, что людям такое понравится.
Да.
Он же знает, что он наткнется
конечно.
На вас.
А когда человек пишет честно свои мысли, которые он испытывал при прочтении этой книги, тогда эссе завораживает. К примеру, победительница вот этого... Да, она написала про себя вот
Синяя
очень,
Барышева,
да, она написала про себя очень честно. Она написала какие-то свои и промашки в жизни, и смешные истории. Она как бы была готова посмеяться над собой немножко, и она поразила всех, потому что вот это действительно было очень правильно, очень честно.
А скажите, мальчики и девочки, ваши отношения с одноклассниками? Они как строятся? Вот ввиду того, что вы гениальные.
Мы не гениальные.
Мы не гениальные.
Ну ладно, я же специально, я же утрирую специально.
Не надо, вот у нас какая-то неправильная тенденция, что мы... Я хочу сказать, что...
Вы же сказали, что вы отбираете гениальных детей.
Нет, я сказала, что мы ищем одаренных детей, но я считаю, что одаренность – это норма.
Для всех детей. Каждый по-своему.
Если правильно ее выпестовать, да. Просто есть где-то, где она уже видна, и ее нужно поддержать вот в этой сфере, да? В этой сфере. А есть где-то, где она талантливо закупоривается. Вот. И это, конечно, неприятно. Но мне кажется, это важный вопрос про отношения с одноклассниками.
Конечно, просто интересно, да. Они же разные все эти.
Одноклассники. Ну, в принципе, зависть – это разрушающее чувство. Так что я не думаю, что не у всех...
Зависть их по отношению к тебе.
Да. И не только ко мне. Ну, в принципе,
среди... А что, они завидуют, что ли?
Ну, есть дети, которые завидуют, да.
Чему они завидуют?
Ну, например, у нас есть дети, которые пришли к нам из другой школы. Ну, они в той школе, они, правда, были лучшими. У них были одни пятерки, а здесь они учатся, так как у нас школа несколько сильнее, учатся на четверки и на тройки. И узнав, что я тут что-то выиграла, а они там выиграли что-то в городе например, по танцам, они считают, что это самое главное, то, что они выиграли. А то, что я выиграла, это вообще ничего.
Я тебе хочу сказать тоже другую абсолютную позицию. У меня, ну, когда я рассказала, что выиграла конкурс, за меня мои одноклассники по-настоящему были рады. Я сказала, вот вы представляете, выиграла там ноутбук. Так это, у меня спрашивали, я расскажу про этот ноутбук, какая ты молодец. И это не только про меня. У нас в классе много людей, которые талантливые в разных сферах, и всегда поздравляют и в школе, и мы друг друга поздравляем, и радуемся друг за друга. И я не, ну, конечно, ну, зависть есть разная. И иногда все время...
Иногда
ну,
белые бывают.
Да, иногда, действительно, вот думаешь... Какой там человек молодец, там по такому-то предмету на одни пятерки учится. Вот я ему завидую, но я понимаю, что это его заслуга, а не его, что он, что наоборот, надо к нему стремиться, а не завидовать ему. Я не могу сказать, что я всегда это делаю и стремлюсь, но я не думаю, что надо завидовать. Вот было, и мне очень приятно это делать, вот именно друг за друга радоваться. Потому что я думаю, что это очень важно, потому что ты всегда знаешь... Ну, не то, что всегда, но всегда надеешься на то, что тебя поддержат. Вот так.
Ну, одноклассники — это чудные единорожки. Их никогда не поймешь. То они радуются за тебя, то иногда хмурятся и смотрят из-под лобья. Но в основном они хорошие, добрые бывают, ну, как кролики. Обычно поздравляют, ну, желают успеха и тому подобных хороших вещей, но никогда не превозносят. Я от них не выделяюсь, стараюсь с ними поддерживать хорошие отношения. В общем, у нас такая большая семья, в которой каждый иногда и сам себе на уме, а иногда открыт всем. Так что одноклассники, конечно, должны друг друга поддерживать. И, по-моему, зависть в этом коллективе – это вещь лишняя.
Ага, Матвей.
А, ну у меня в классе вообще почти никто не знает, что в этом конкурсе участвует.
Да.
Ну, чего? Сейчас, тебя подожди. Что ты палец подняла?
Это что? Он прав.
Что?
Никто не знает о том,
что... Ну, так вы особо не распространяетесь, да? По этому поводу. А вообще, да.
Про Сашу вообще не знают, даже что она приехала в Москву, да?
Нет, знают некоторые. Тех, которых я просила покормить ВКонтакте своих животных. Вот они знают.
А что эта история? Вчера мама рассказала, что какую-то девочку провожала целая школа. Замечательная история.
Там вокруг конкурса у нас много всяких смешных историй, но это сейчас нету времени их рассказывать.
Почему?
Есть?
Почему есть, конечно. Это всегда интересно, какие-то истории вокруг.
Ну, может, Матвей,
не сам конкурс, а вокруг.
Да, вокруг.
Да. Нет?
Нет, наверное.
Нет, наверное. А тогда, Марин, вы смотрите, вы говорили, что одни талантливы одну, а другие талантливы закупоривают. Да? Это кто закупоривает? Я сейчас хотел спросить их об, так сказать, их отношении мальчиков и девочек с учителями, потому что учителя иногда талантливо закупоривают.
Я хочу избежать всякой необходимости как-то говорить сегодня про школу мне и про учителей, и вообще про эту сферу. Ну, потому что я в какой-то момент для себя решила, что пусть она существует сама по себе.
Параллельно, что ли?
А я буду со своими...
Ну, они же там находятся.
Заморочками самостоятельно. Они, конечно, там находятся,
но... И на уроке литературы, представляете?
И на уроке литературы, конечно, тоже. И мне кажется, лучше про это не думать, потому что кому-то, например, как они, сильно повезло и со школой, и с учителями. Она учится в школе имени Тубельского, и этим очень многое сказано. Матвей, я так думаю, что у него тоже все было ничего со школой до последнего времени. Про Сашу и Ксюшу не знаю, но я так понимаю, что там, что вот у этих детей, вот, которые здесь присутствуют, у них совершенно замечательные родители. И это как раз то что это они собой являют, это некоторое, вот, это некоторое коллективное семейное действо. Вот. И в этом смысле мне кажется, что времена меняются, и что нужно родителям объяснять и призывать их к тому, чтобы они пестовали правильно своих детей.
Это как?
чтобы они...
Пусть они нам скажут, как правильно
пестовать. Да, пусть они
скажут. Пусть они нам скажут,
да,
как правильно
пестовать. Мне кажется, это правильно. Потому
что они сами будущие родители.
Это не значит, что нужно за детей все делать... Может быть, это значит, что не нужно за детей все делать, и тем более все решать, но есть какие-то важные вещи, которые, видимо, вот эти четверо детей за собой чувствуют. И здесь мне правда хочется сказать спасибо их семьям. Мне кажется, что лучшее, что в наших детях вырастает, оно очень часто благодаря родителям происходит. Иногда вопреки. Но очень часто все-таки благодаря родителям. И семья – это то место, где наши дети должны ощущать поддержку. Тогда поддержку и понимание. А вот тогда уже они будут выстраивать свои отношения со школой, имея за спиной тыл и имея силы на то, чтобы со школой иметь дело. Потому что школа – это институт. Официальный,
конечно,
государственный, который нельзя миновать. У всех
нет,
это складывается по
кажется, я не знаю, может, мальчики, девочки меня не поддержат, потому что поддержат. Школа – это такая тренировочная база.
Ну, для вхождения. Она тренирует к разному.
Для вхождения дальше.
Для того, какой ты человек, для того, кем ты будешь, школа.
Ну, вы же дальше попадаете вот в эту жизнь, которую по телевизору показывают, и которую вы не смотрите. Дальше вы попадаете в эту жизнь. И что? А школа, она такая тренировочная база.
В жизнь никто не попадает. В жизни вот человек родился, он уже сразу в жизни существует.
Нет, он сразу существует. Нет,
но вот он проживает.
Он же существует. Посмотрите, да? Вы же существуете вот в своей семье. Внутри. Вы защищены, у вас замкнутый... Нет?
Так,
замкнутый мир.
И школы тоже мы защищены.
И школы защищены, конечно. Но в школе уже немножко там другая история. В школе уже приходится бороться. Или не приходится бороться за что-то.
Когда как?
В семье-то вряд ли приходится бороться.
В семье бывает, и в школе.
В семье, я думаю, тоже приходит... существует даже у самых хороших детей, внутри самых хороших семей все равно возникают
ситуации. Ну, конечно, это безусловно, конечно.
На этом мы все...
Ну, Ксения влюбится, и все, и сразу возникнет. Да? Сразу возникнет ситуация какая-нибудь. Вот, между прочим, книжки же существуют разные, в том числе и книжки о любви, которых очень много, и на которых, в общем... Вот это сейчас лица вот этим.
Нет, смотря какие книжки любят. Почти все.
Я думаю, что да. Я думаю, что
научная литература почти
была на жанр в розовых обложках, где написано книжки для девочек.
Да.
Да нет, я о другом совсем. Я о другом. Я о чувствах. Я вообще...
Почти все книжки о любви.
Конечно.
Подумай.
Господи.
Вот это называется вхождение во взрослую жизнь, понимаете?
Мне кажется, это провокационный вопрос и сложная тема, и лучше год подождать и дать людям возможность про это написать. Когда попадется...
И тут же они выражают свои... Вот если вы возьмите микрофончик немножко... Микрофончик, а на себя. На себя. Вот, тогда будет будет слышнее.
Да,
тогда просто
хорошо.
Будет слышнее. Ну что же, смотрите, значит, давайте посмотрим, что нам пишут. С ума сойти от счастья, что есть такие ребята.
Ну, в общем, мы все сходили с ума.
Да, Маргарита Николаевна пишет. Дальше опять про счастье. Какое счастье слышать этих детей. Это наша надежда.
Но главное, чтобы они не загордились, потому что, в общем, им предстоит много работать.
Возможно,
конечно, звездная болезнь всех поражает, да.
Да, возможно, такой немножко выпендрёж такой, нет?
Да, конечно, на самом деле.
Без этого же невозможно.
Невозможно. Ну, это будем считать, что это приходящие, что дальше все уедут в свое камешко во Владимирской области, и там будет, я имею в виду, Ксюшу, и там будет уже сложнее, чем на «Эхо Москвы».
Ксюша, а дальше у тебя какие планы на эту жизнь?
Ну, я собираюсь посвятить жизнь медицине.
Медицинский институт, да?
Да.
А кем? Конкретно нет еще?
Хирург.
Хирург?
Да.
Серьезная такая профессия.
Да, тоже обязательно это хирургия, возможно, нейро. Вот это меня область интересует.
Почему ты вдруг решила хирург, да еще и нейрохирург? У тебя кто-то есть в семье, связанный с медициной?
Нет, вообще изначально любовь к этому виду деятельности, опять же, мне привил Булгаков. Я прочитала его записки молодого врача, Мурфи, и мне...
Не надо говорить это слово в эфире. Можно нам говорить?
Что, ну если это Булгаков, то вы
что?
Вы что теперь?
Так что это очень на меня повлияло в большей степени. Ну и, конечно, это уже какие-то собственные домыслы. Так что я избрала для себя такую позицию.
Понятно. Матвей пока не знает, кем станет.
Ну, он сказал.
Да? Матвей, пока нет, пока. Ну, как какой-то литературный, предположим, какой-то там, да?
В принципе,
Александра, который смогу... пишет, для Саши, вы большая умница, вам необходимо прочитать и осмыслить все сотворенное для нас, для вас, гением, Александром Пушкиным. Тебе советуют. Александр Сергеевич.
Если ты не читала.
Я собираюсь стать, в принципе, журналистом. Так, а так в обычной жизни буду...
Придешь сюда работать на радио?
Возможно.
Возможно?
Да, писать.
Или ты пишущим журналистом?
Пишущим. Могу и не пишущим.
Ну, в общем, как, да, как получится. Ну,
Саша, ты только не думай, что а уже зовут. Горячий. Надо чуть-чуть подождать.
Я буду химиком, потому что... Больше мне становиться неким. Потому
Почему?
Что у меня все родители химики, и бабушка химик, и папа химик.
А тебе сама химия нравится?
Нравится.
Нравится?
Я же выросла ее кругу.
Я выросла в соляной кислоте.
Перед сном, когда мама не хотела читать мне книжку, она читала мне научную химическую статью.
И ты засыпала.
Да.
Да, хорошо действует. Хорошо. Нет, можно быть пишущим химиком. Я вот, например, у меня первое образование химическое, а сейчас я журналист.
Саша.
Александра. Все в порядке. Аня.
Да.
Ну?
Я не знаю, пока тоже. Я думаю, что я буду филологом тоже. Я думаю и про английский язык тоже, и про русский язык. Ну, я пока так.
Понятно, определяешься.
Да, я думаю, да. Да.
Но пока ребята будут работать в жюри, мы задумали вчера делать... Мы задумали делать подростковый книжный сайт.
Вот я вам хотел дальше спросить, каковы ваши планы?
Я, во-первых, хочу пригласить слушателей для участия во втором сезоне конкурса. Он начнется в октябре следующего года, и уже будет понятно, кто будет судить. Уже все услышали. Даже, мне кажется, понятны подходы. Вот. Ну и мы серьезно думаем, вчера обсуждали с ребятами, потянем ли мы подростковый книжный сайт, который бы был настоящей площадкой для диалога,
здорово.
И где бы в качестве главных экспертов выступали подростки. Вот, мне кажется, это мои любимые идеи.
Он будет такой интерактивный, да, сайт?
Вот мы думаем про то, что очень не хочется, чтобы были такие выходы. Здесь был Вася. Я думаю, что мы найдем какое-нибудь решение.
Форма.
Это сложно. Оказалось, что это не просто. Но мне кажется, что это вот моя любимая мысль, что о подростковых книгах и о подростковом чтении должны говорить люди этого возраста, которые уже самостоятельные, уже свободные, выбирают себе книги для общения, потому что чтение – вид общения, и могут формулировать то, что у них внутри.
Спасибо вам огромное. Даже вот я давайте закончу смс-кой, которая пришла из Ярославской области. Прекрасные люди, смелости вам, удачи и счастья.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».